В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в структурах исполнительной власти Евросоюза открыто критикуют грузинскую мечту за выпады в адрес европарламентариев. После резкой отповеди Госдепартамента США грузинские власти заявили, что никогда не позволяли себе антизападной риторики. Российская и украинская стороны с участием ООН и Турции оформили в Стамбуле зеркальные соглашения по вывозу зерна из черноморских портов. В центре абхазской столицы голодают два активиста. Список их требований расширяется. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Закулисное и заочное противостояние грузинской мечты с евроструктурами становится открытым. Пресс-секретарь Еврокомиссии Питер Станов в четверг жестко отреагировал на критику представителей грузинской власти в адрес покидающего Грузию посла ЕС Карла Харцеля. Скандал совпал с визитом в Тбилиси европарламентариев, которых ранее резко критиковал председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Антиевропейской риторикой отличился и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Подробности Умзии Парисишвили.
Так открыто грузинскую мечту в Брюсселе, тем более в структурах исполнительной власти Евросоюза, еще не критиковали, несмотря на то, что антиевропейская риторика, выпады в адрес европарламентариев, а также утверждение о том, что европейские лидеры хотят втянуть Грузию в войну, стало политической традицией лидеров правящей силы. Видимо, для Еврокомиссии последней каплей стало заявление председателя грузинской мечты Иракля Кобахидзе. Он высказал от имени власти недовольство работой посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, завершившего свою миссию. Лидера поддержали другие депутаты, а глава парламентского комитета по внешним связям Николос Самхараза вообще возложил вину на уже бывшего посла за то, что Грузия не получила статус кандидата на членство Евросоюз. Господин Харцель мог лучше поработать для того, чтобы Грузия получила статус кандидата, заявил Самхарадзе. Такое перекладывание ответственности на другого возмутило не только представителей грузинской оппозиции, но и главного пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Питера Стану.
Грузия. Реализация реформ и повестка ЕС – задача внутренней политики. Обвинение других в собственных реализованных амбициях только подтверждает необходимость больше времени, чтобы понять, как работает Евросоюз и что реформа – это домашнее задание. Евросоюз полностью поддерживает Карла Харцеля, который проделал большую работу для связи Грузии и Евросоюза.
Написал Питер Стана на своей странице Twitter. Никто не оскорблял Карла Харцеля, просто люди высказали свое мнение, заявил в ответ генсек грузинской мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Грузинское общество слышит от представителей власти, что все ранее сделанные заявления о том, что Запад хочет втянуть Грузию в войну, а также критики в адрес послов США Келли Дегнан и Евросоюза Карла Харцеля вовсе не было. А если и было что-то сказано на эти темы, то их неправильно поняли и с искажением сути донесли до западных партнеров. Не обошлось со стороны депутатов мечты и без напоминания журналистам о профессиональной ответственности в таких вопросах. Возложивший ответственность на посла Евросоюз депутат Николос Самхарадзе даже вступил в спор с журналистами.
Вы не сможете найти цитату, в которой политик, депутат грузинской мечты, говорит, что ЕС хочет втянуть Грузию в войну. Исключено. Такого нет, и вы не сможете ее привести.
6 июля лидер партии власти Иракли Кобахидзе настаивал, что если бы Грузия ввязалась в войну, ей бы был гарантирован статус кандидата. При этом он не мог понять, почему журналисты не улавливали ход его мысли.
Вы что, не понимаете содержащуюся в заявлениях лидеров Евросоюза логику? Если Грузия завтра ввяжется в войну, она гарантированно получит статус кандидата. Сначала это подтвердите, что вы понимаете эту логику.
Добивался тогда согласия журналистов Кобахидзе. А выпады по отношению к европарламентариям, особенно со стороны Ираклия Кобахидзе, отдельная глава в антизападной традиции, сложившейся у представителей власти, в том числе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Поэтому особо интригующим выглядит их встреча с делегацией Европарламента. В ней входит и Виола фон Краман, которую Ираклий Кобахидзе заочно обвинял в покрывательстве преступников, то есть находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного ТВМ-товари Нику Гварамия. Все это было связано с критикой европарламентариев в резолюции от 9 июня с призывом ввести санкции против Бидзина Иванишвили за его пагубную роль в развитии грузинской демократии и неформальное правление. Этой резолюции, по словам того же Кобахидзе, грош цена. Не нравится правящей партии пункт о деолигархизации из 12 рекомендаций Евросоюза. Именно оценка готовности к их исполнению является главной задачей представителей Европарламента из Комитета по внешним связям, прибывших 20 июля с двухдневным визитом в Тбилиси. Европарламентарии встречались с президентом оппозиции, парламентским большинством и гражданским сектором. Они направились в регион Шидакартли, в село Удзиси, где российскими пограничниками проведена оккупационная линия, отделяющая Южную Осетию от остальной части Грузии. Журналисты обратили внимание, что делегацию из Европарламента не сопровождали представители грузинского правительства. До позднего вечера не было информации о встрече евродепутатов с Гарибашвили и Кобахидзе. Особых успехов не было у группы из Брюсселя и по итогам встреч в парламенте. Грузинская мечта все ответственность взваливает на 3 оппозиционные партии в парламенте. Нацдвижение, стратегия Агмашенабели и Лело. Называя их радикальной оппозицией, эти партии отказываются принимать участие в рабочих группах, которых грузинская мечта стала создавать для выполнения 12 условий Евросоюза. И после встречи с европарламентариями, несмотря на их призывы, не упускать шанс и работать совместно, оппозиционные депутаты не изменили своего мнения. Депутат Лело Анна Нацлишвили уверена, что после отказа власти от своих слов и европарламентариям стало ясно, что не стоит доверять грузинской мечте. Когда говоришь правду, не забывай, что до этого сказал, и не надо менять риторику. Грузинская мечта в день 9 раз меняет месседжи, потому что они боятся говорить правду. Эта власть укомплектована трусами. Они из кустов могут говорить любую гадость и обвинить кого угодно в глупости, но лицом к лицу сразу уже становится нежной и пушистой. А все потому, как считает Анна Нацлишвили, как и другие оппоненты власти, грузинская мечта сейчас лишь решает одну задачу – защищает интересы Бидзина Иванишвили. И это, как отмечали многие наблюдатели, очень дорого может обойти стране на пути к Европе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Госдепартамент резко отреагировал на обвинения посла США Келли Дегнан представителями грузинской власти. После этого в правящей партии назвали случившееся недоразумением, а заявления неверно истолкованными. Рассказывает Ираклий Рагвелидзе.
На брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что посол США в Грузии Келли Дегнан пользуется полной поддержкой Вашингтона. Она и ее команда многое делают в своей работе с грузинским народом и поддерживают евроатлантические устремления Грузии, подчеркнул Прайс.
Риторика некоторых грузинских официальных лиц, похоже, направлена на то, чтобы отвлечь граждан Грузии от этой цели. Дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команды не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом. И мы продолжим фокусировать свое внимание на поддержку наших общих целей.
Заявил руководитель пресс-службы Госдепа. Напомним, в заявлениях лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе и представителей судебного корпуса прозвучали недвусмысленные обвинения посольства США в оказании давления на судебную власть. Правящие партии поспешили назвать произошедшее недоразумением. Если кто и отметился антизападными выходками, то это прежде всего оппозиция, утверждал вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Следует подчеркнуть, что на американское правительство или любого ее представителя со стороны какого-либо официального лица правительства Грузии никогда не было никаких нападок. Это исключено и в будущем. Если мы и видели нападки и оскорбления, то со стороны радикальной оппозиции. Все хорошо помнят, с какими оценками выступали представители нас движения в отношении европейских послов. И ныне, и в прошлом, и в целом радикальная оппозиция старается обвинить правящую партию в том, что они сами делают.
С схожей тональности выступил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе. Комментарии его коллег в адрес посла США не являются нападками. Руководитель пресс-службы Госдепа США мог быть неверно проинформирован о происходящем в Грузии, предположил депутат. Посол Келли Дегдан не согласилась с этим допущением. Заявление прозвучало на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипотношений между Грузией и Украиной.
Он сказал, что партнеры не взаимодействуют друг с другом в таком ключе. И это очень важно. Я дипломат, я представляю народ США и президента США. То, что сказал мистер Прайс, верно. Мы должны уважать друг друга. Мы должны заботиться друг о друге, как партнеры, которыми мы являемся. Когда есть слухи, не основанные на фактах домысла, это может вернуть в растерянность грузинский народ. И я не думаю, что это способствует диалогу. Лучшим подходом является обсуждение различных мнений в частном порядке. Естественно, даже у партнеров и друзей бывают разногласия. Однако лучше всего обсудить это наедине, а затем, если необходимо, публично. Мы выступили с публичными заявлениями о своей обеспокоенности по поводу действий правительства, которые не соответствуют передовой практике и не способствуют продвижению Грузии к евроатлантическому будущему.
Заявила посол США. Между тем, риторика власти возмутила даже ту часть парламентской оппозиции, которая по отдельным вопросам сотрудничает с грузинской мечтой. Как беспрецедентный случай оценил события вице-спикер парламента, представитель граждан Леван Иуселиани. Впервые в истории независимой Грузии Госдепу США понадобилось защищать собственного посла от Грузии, отметил депутат. А по словам депутата партии Гичи Ягу Хвичия, непродуманные действия властей создают серьезные проблемы для страны.
На мой взгляд, грузинская мечта движется в очень плохом направлении. И если они будут продолжать в том же духе, они рискуют подставить не только себя, но и всю страну. Вот почему в будущем мы должны сделать все, чтобы воспрепятствовать одной партии, одному человеку управлять всей страной. Я просто не знаю, какими мотивами руководствуется грузинское правительство. Почему они не боятся навлечь на нас санкции, потерять партнеров? Почему мы ставим под сомнение европейское будущее? Я не вижу логики в их действиях.
В непримиримой оппозиции убеждены, что единственным выходом из тупиковой ситуации является отстранение от власти неформального лидера грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Согласно оценке лидера европейской Грузии Гиги Букерия, в новейшей истории Грузии он не припоминает подобного противостояния с Западом.
Вместо того, чтобы сейчас предпринимать шаги для укрепления нашей безопасности и защиты от внешних врагов, основатель грузинской мечты Бидзины Иванишвили и его окружение ради сохранения своей власти встали на путь предательств наших национальных интересов.
По словам политолога Гии Хухашвили, происходящее свидетельствует о желании правящей партии оставаться у власти даже ценой разрыва с западным миром.
В грузинской мечте, наверное, считают, что у нас амнезия, и мы не помним, что их лидер напрямую угрожал правовыми последствиями американскому послу и обвинял во вредительстве европейского. Я бы не назвал эту партию пророссийской. Скорее всего, это симбиоз трусости и подлости. Яснее ясного, они готовы целовать ручки российской элите, потому что панически боятся ее и предпочитают повышать голос на друзей, которые не могут надавать им по шее. Как можно иначе назвать их поведение?
В целом, по мнению эксперта, заявление представителя Госдепа США фактически является предостережением властям Грузии, что такое вызывающее поведение в отношении Вашингтона недопустимо. Теперь выбор за властью, продолжает ли следовать своей риторике, заключил политолог. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вашингтону и Брюсселю приходится открыто защищать своих представителей от нападок первых лиц грузинской власти. Риторика особенно обострилась после того, как западные партнеры потребовали деолигархизации страны от, как многие считают, неформального правителя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Правящая команда единым фронтом выступила в его защиту, сам Иванишвили хранит молчание. О бывшем партнере по коалиции, его политических взглядах и целях Нана Плиева поговорила с одним из лидеров республиканской партии Давидом Бердзинишвили.
Вот, ну, Давид, происходящее – это прямое указание Бидзины Иванишвили или таким образом представители грузинской власти пытаются выслужиться и доказать свою преданность этому человеку?
И то, и другое, конечно. Без приказа Иванишвили те люди, которые представляют его, грузинской власти, естественно, так себя не вели бы. А с одной стороны, Иванишвили бесится, когда речь идет и о санкциях, о проблемах с его счетами, со швейцарским банком. То, что делает Иванишвили в течение последних месяцев, трудно объяснимо, конечно. Но он человек не совсем обычный. У него столько денег, что эти деньги, наверное, частично разрушают его психику, и он ведет себя далеко не адекватно. Так что в его действиях эти ограничения...
То есть он почувствовал личную опасность?
Да, это действует. Это действует, конечно.
Он чувствует, что он в опасности, и происходящие эти атаки на западных дипломатов и политиков, конфронтационный тон, антизападная кампания – это все попытка защитить его личные интересы или цели у него, как вы говорите, исходя из того, что это необычный человек, могут быть гораздо более глобальны.
Ну да, его личные интересы, он это так понимает, он защищает свои интересы, интересы своей семьи, своего имущества, своих денег, а грузинское государство, грузинское общество, люди в Грузии, для него это инструменты защиты своих интересов. Неадекватность Бидзины Иванишвили очевидна. Поэтому он, с одной стороны, ведет себя очень странно. Он боится Соединенных Штатов, боится Запада. С другой стороны, играет с Западом. И не только в этом году или в прошлом году. Даже те годы, когда мы с ним общались, были в одной коалиции, с ним было очень трудно. И в 12-м, 13-м, 14-м годах было трудно очень общаться именно из-за тех его взглядов, которые трудно назвать прозападными.
А в чем они заключаются?
Бидзина Иванишвили никогда не верил в грузинскую перспективу и в евроатлантическую. Он не был против европейской интеграции Грузии. Однако он считал, что раз у него нет других возможностей править страной, кроме как прозападной официальной линии, раз у него тогда не было столько сил, что без республиканцев, без свободных демократов, которые были главными его политическими партнерами, которые занимали ключевые посты и в парламенте, и в правительстве в сфере внешней политики и политики безопасности, ну тогда он худо-бедно защищал свои интересы с учетом вот этих реалий. Однако, как только он освободился от политических партнеров, особенно с 2016 года и после ухода из власти последнего махикана прозападных сил, я имею в виду очень слабого премьер-министра Квирикашвили, с 2018 года Бидзина Иванишвили больше заигрывает с Россией. Он играет между Россией и Западом. После начала войны 24 февраля я абсолютно уверен, что Бидзина Иванишвили считает, что Россия выигрывает. Поэтому он ставит на Путина.
А его люди, тем не менее, управляют Грузией. Вы уже вспоминали, что республиканская партия когда-то состояла в коалиции. И у вас есть представление о том, как он управляет этими людьми. Как сегодня это может быть выстроено? Вот исходя из вашего опыта. Это неформальное правление.
Бидзина Иванишвили не в состоянии сотрудничать с политическими силами, с людьми. А не то, что он наравне стране, он не в состоянии быть с партнером, в том числе и старшим партнером. Поэтому ему все тяжелее, ему было очень трудно с республиканской партией, особенно всем крылом республиканской партии, которая и сейчас является республиканской партией, то есть всем крылом, которые вели более жесткую внутрикоалиционную политику. Однако и с другой частью республиканской партии, которая сейчас не состоит в нашей партии, но Давид Усупашвили, бывший спикер парламента, сейчас он депутат от партии ЛЕЛО.
Кстати, он недавно вспоминал с парламентской трибуны очень любопытные слова, сказал, что Иванишвили, уходя с должности премьер-министра, охарактеризовал двух Ираклиев, Гарибашвили и Кобахидзе, как опасных людей. Почему, на ваш взгляд, он вернул первого в премьерское кресло, а второго поставил во главе партии, дал им такую власть?
Ну, я не знаю, что имел в виду, да то, что ни один Ираклий, ни второй Ираклий никогда не считались первым эшелоном во власти Иванишвили, это я могу подтвердить.
Тогда они хорошие исполнители?
Они исполнители. Я бы не сказал, что хорошие. Я не думаю, что Иванишвили победит. Я считаю, что путинская Россия обречена на проигрыш. Я считаю, что Запад выиграет войну в Украине. Что украинский народ сможет доказать всему миру, что в течение 5 месяцев защищает себя и еще 5 месяцев будет защищать с помощью Запада, и Российская империя рухнет. А без помощи России, без помощи чекистской власти Путина, у Иванишвили нет перспектив в Грузии. Я достаточно оптимистично смотрю на будущее, как в глобальном масштабе, так и в грузино-российских взаимоотношениях.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не виделась с Иванишвили больше 2 лет, и отметила, что у нее нет фактов и доказательств неформального правления со стороны этого человека. Насколько она искренна, на ваш взгляд?
Извините за прямой ответ. Президент Саломе Зурабишвили не является политической фигурой в Грузии, и у нее нет ни власти, ни авторитета в Грузии.
Но сегодня к ней многие прислушиваются на Западе на фоне этого обострения.
Никто в Грузии к ней не прислушивается по той простой причине, что она даже в последние месяцы не оказалась той фигурой, которая смогла бы выпустить хотя бы Нику Гварами.
Вы имеете в виду усилия по деполяризации? Она также отметила, что свою долю она сделала, она помиловала 3 человек.
У нее нет доли в этом процессе. Она отказалась от своей доли. Она не игрок грузинской политики, к сожалению.
Чему Грузия, на ваш взгляд, не получила статус страны-кандидата? Это испорченные в конец отношения с западными партнерами или испорчена объективная политическая реальность в стране?
Ну, то, что по каким-то параметрам Грузия даже опережает и Украину, и Молдову, это факт. Но, с другой стороны, по главным параметрам она, конечно, отстает. И поляризация – это вот такой термин, далеко не самый адекватный. В Грузии очень жесткое противостояние между властью и обществом. Очень жесткое противостояние. Грузия разделена почти поровну. И все выборы, начиная с 2018 года, после президентских выборов, и в 2020, и в 2021, все выборы, все опросы доказывают, что в Грузии и в столице, и в больших городах власть остается в меньшинстве, даже по официальным данным. Однако она удерживает, от неба удерживает свою власть. Конечно, есть доля ответственности и на оппозицию. Я бы сказал, что в течение 30 с лишним лет, как Грузия провозгласила независимость, в Грузии никогда не было ни такой слабой власти, ни такой слабой оппозиции.
В таком случае, сможет ли Грузия выполнить то домашнее задание, которое Брюссель дал стране для получения статуса страны-кандидата? И от чего это будет зависеть?
В первую очередь, во многом зависит от военно-политической ситуации в Украине. Скорее всего, Грузия сейчас является для некоторых заложницей ситуации в Украине, для меня и для тех людей, которые смотрим с надеждой на Украину, на Запад, на западные ценности уже многие десятилетия. Для нас политическая война, контратака Украины, создать все условия, что почвы под ногами в Грузии у Иванишвили не останется.
Почему он сам, Пидзина Иванишвили, молчит в этих условиях и не делает никаких публичных заявлений?
Ну, скорее всего, он знает, что он не умеет говорить. Чем больше он будет говорить, тем больше ошибок он допустит. Такое бывало. И он предпочитает молчание.
Какой ход или выход в таком случае, на ваш взгляд, остается в арсенале у Бидзина Иванишвили в этих условиях?
Я думаю, что Бидзина Иванишвили может растянуть эту гармошку, но все равно, чем тяжелее будет разжатие гармошки, тем хуже для Иванишвили. Я не вижу особых перспектив за Иванишвили.
То есть его команда, его неформальная власть в Грузии, на ваш взгляд, обречены?
Я думаю, что да. Бидзина Иванишвили далеко не Миша Саакашвили или Эдуард Шеварднадзе, но они под конец своего десятилетия правления потеряли адекватность и потеряли власть. И не только власть. Думаю, что Бидзина Иванишвили удастся то, что не удалось предыдущим руководителям Грузии.
С Давидом Бердзинишвили беседовала Нана Плиева.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
К событиям в Сухуми. Вчера в полдень абхазский общественный активист Джансух Адлейба возобновил бессрочную акцию голодовки на площади Свободы в Сухуми. К акции присоединился ветеран-инвалид войны Вадим Архолия. Крайне выдвинутым требованием о снижении цен на топливо Джансух Адлейба добавил еще два – остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Активист Джансух Адлейба и ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Вадим Мархолия отказываются от приема пищи и от медицинской помощи.
С сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. К тому требованию, которое было ранее, не речь шла о снижении цен на топливо на показатели годичной давности, добавляется еще два требования. Второе требование – запретить отчуждение наших земель, объектов, инженерных сооружений. Третье требование – остановить передачу абхазской собственности в лице Черноморэнерго неизвестным инвесторам, аффилированными с властью под прикрытием инвест-программы. Вот эти три требования, которые объявляю.
Второе требование касается Писунды или вообще?
Вообще всех земель, объектов и инженерных сооружений.
Пояснил активист Джансух Адлейба, напомнил, что прошло больше месяца с начала первой голодовки. Голодовка длилась 17 дней, с 13 по 29 июня. Затем две недели он ждал результата от властей. С 15 июля активисты и его друзья находятся на площади Свободы. Он подчеркнул, что власти не выполнили обещания по снижению цен на топливо. Не дождавшись результата, общественный активист и его единомышленники поехали на встречу президента Асланов Жаня с жителями Гулеривского района. Джансух Адлейба прокомментировал встречу.
Был диалог не очень удобный, не очень комфортный, но ни о чем не сожалею. Я хотел больше сказать. Не предоставилась мне такая возможность, чтобы еще больше сказать. У меня очень много вопросов к главе государства, к нашему правительству. То безобразие, которое происходит сегодня, надо прекращать. Мы будем этому противостоять.
Ранее Джансух Адлейба заявлял, что намерен объявить сухую голодовку, однако передумал, так как его требования к власти увеличились.
Если объявить сухую голодовку в течение 3-5 дней, человек может не выдержать. Мы дадим им время проявить себя, а сухую голодовку мы успеем им объявить, если они не справятся.
Ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Вадим Мархолия пояснил, почему он также решил начать голодовку.
Поддерживаю Джансуха, потому что он один здесь не может сидеть за всех. Я буду второй, может кто-то третий придет. Не то, что президент нас увидит и все это поменяет. Он это не поменяет. Мы это делаем для того, чтобы народ просто посмотрел и понял, где правда. До конца будем идти. Если с нами народ станет, ветераны войны, вот как я, освобождали нашу территорию для народа было, чтобы здесь жили свободно, работали.
Сказал Вадим Мархолия. Недавно он перенес 6-ю операцию. Член общественной организации Яйра Нарсоу Квициня пришел на площадь Свободы, чтобы выразить поддержку Джансуху Адлиба и его друзьям. Он заявил, что решение возобновить голодовку правильное. Нарсоу Квициня также выступает за снижение цен на топливо. Кроме того, он против отчуждения продажи абхазской земли.
Простые люди не могут пойти и купить себе пищу, потому что все у нас дорого стало, помимо бензина у нас выросло все. Хотелось бы у члена правительства спросить, когда они сами последний раз ходили в магазин или на рынок покупали себе пищу, или когда они последний раз сами заливали себе бензин. Как народу жить? Поднимите тогда людям зарплату. 10 тысяч рублей получают педагоги.
Напомнил Нарсоу Квициня. Джансух Адлиба призвал всех неравнодушных проявить свою гражданскую позицию, принимать активное участие в сборе подписей. Собрано уже более 10 тысяч подписей. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В эфире краткий выпуск новостей. Украинская сторона обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в Стамбуле договоренности об экспорте зерна из черноморских портов. Заявление сделано в связи с ракетным ударом по территории порта Одессы, о котором в субботу сообщило украинское оперативное командование «Юг». Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя атаку, заявил, что России понадобилось менее суток, чтобы подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном 22 июля в Стамбуле документе. Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна, написал Николенко в Фейсбуке. По сведениям командования «Юг», в субботу российская армия использовала для ударов по Одессе крылатые ракеты типа «Калибр». Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом в 270 миллионов долларов. В рамках этого пакета Украина получит 4 реактивные системы залпового огня «Хаймарс», до 580 беспилотников «Камикадзе Феникс Гост», 36 тысяч снарядов и ракеты для системы «Хаймарс». По словам представителя Совета по национальной безопасности Джона Кирби, это тот тип оружия, который необходим Украине, чтобы противостоять российской армии, имеющей превосходство в огневой мощи. Президент Байден дал ясно понять, что мы будем продолжать поддерживать правительство и народ Украины столь долго, сколько потребуется, подчеркнул Кирби. С учетом последнего пакета «Размер военной помощи», предоставленной Украине администрацией Байдена с начала российского вторжения в Украину, достиг 8 миллиардов 200 миллионов долларов. Президент США Джо Байден переносит коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. Симптомы заболевания проявляются у президента все меньше, и он находится в хорошем настроении, отмечают в Белом доме. В пятницу Байден виртуально появился на встрече своих главных экономических советников, то есть на следующий день после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. У Джо Байдена был хриплый голос, и он время от времени кашлял, когда выступал на собрании в своей резиденции. В ходе обсуждения мер по снижению цен на газ он сказал: «Я чувствую себя намного лучше, чем звучу». Министр по делам культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани резко отреагировала на интервью Саломе Зурабишвили, которое президент дала 21 июля общественному вещателю. В ходе беседы глава государства, в частности, заявила, что осталась недовольна работой бывшего посла Грузии в США Давида Бакрадзе, поэтому до сих пор не утверждает его назначение на должность постпреда при ООН. Тея Цулукиани, в прошлом занимавшая пост министра юстиции и являющаяся специалистом международного права, расценила эти слова Зурабишвили как признание в превышении должностных полномочий. «Наверное, ей стоит нанять адвоката. Президент Грузии признал, что выходит за рамки своих конституционных полномочий и отказывается назначать того или иного посла, если считает, что тот или иной посол неэффективен. Это не ее функция», — заявила Цулукиани. В деле об ограблении банка в Варшаве, столице Польши, полиция ищет следы грузинской организованной преступности. Польские СМИ со ссылкой на следователей пишут, что четверо мужчин разговаривали друг с другом с восточным акцентом и, вероятно, являются грузинами. Первоначально злоумышленники напали с ножом на охранника, но так как последний оказал сопротивление, ударили его по голове, после чего он упал. При этом охранник все же смог открыть огонь по нападавшим и выпустил около 10 пуль. В результате ограбления преступники унесли 500 000 польских злотых. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Украина и Россия при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов. Этот шаг, как ожидается, разблокирует экспорт зерна из Украины. В противном случае, как опасаются в ООН, мировая продовольственная безопасность окажется под угрозой. С подробностями Владимир Унанянц.
Россия и Украина подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов, правда, не напрямую. Церемония прошла в два этапа. В начале своей подписи под документом в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антонио Гутерреша поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и специально прибывший для этого в Стамбул его российский коллега Сергей Шойгу. Затем идентичную процедуру Акар провел с главой Министерства инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, то есть по факту. Киев и Москва подписали договор не друг с другом, а зеркальные соглашения с ООН и Турцией. Генсек ООН Антонио Гутерреш по окончании церемонии заявил, что сделка по возобновлению экспорта зерна из Украины жизненно важна для раздираемой войной страны, а также для многих развивающихся стран, которым грозит голод, и подчеркнул, что соглашение, вероятно, самое важное, что он сделал за время своего руководства ООН.
И пусть не будет никаких сомнений, это соглашение для всего мира. Оно принесет облегчение развивающимся странам, находящимся на грани банкротства, и наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на грани голода. Инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продовольствия из трех ключевых украинских портов на Черном море – Одессы, Черноморска и Южного. Отгрузка зерна и продовольственных запасов на мировые рынки поможет преодолеть глобальный разрыв в поставках продовольствия и снизить цены. Обязательства и самоотверженность сегодня еще более важны. Эта инициатива должна быть полностью реализована, потому что мир так отчаянно нуждается в ней для преодоления глобального продовольственного кризиса. Мы рассчитываем на то, что правительство Турции сохранит свою решающую роль в будущем. Я здесь, чтобы заявить о полной приверженности Организации Объединенных Наций этому соглашению.
При этом генсек дал понять, в обмен на сделку Москве помогут доставить тонны продовольствия и удобрений на мировые рынки. Эти товары не подпадают под санкции, но у России возникли проблемы с их экспортом после вторжения в Украину. Об этом говорил недавно и российский президент Владимир Путин. Украина ранее дала понять, на каких условиях она готова выполнять соглашение. Как отметил в Твиттере помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина не согласится на сопровождение присутствия российских кораблей в украинских портах при перевозках. Проверки кораблей будут осуществляться в водах Турции общими группами в случае возникновения такой потребности. И обязательства Киев берет не перед Москвой, а перед Анкарой и ООН.
Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН.
Не обошлось и без небольшого конфуза. Изначально на баннерах, подготовленных для церемонии, российские и украинские флаги были расположены рядом, но непосредственно перед началом официальной части их сменили. В окончательном виде российские и украинские флаги оказались разделены символом ООН. До войны Украина обеспечивала около 10% объемов мирового экспорта зерна. И в ООН неоднократно предостерегали, что полное исчезновение Киева из логистических цепочек может привести к голоду в некоторых странах. На сегодняшний день украинское зерно вывозится грузится по суше и через порты на Дунае, но эти маршруты способны обеспечить лишь небольшую долю довоенных поставок. Между тем, резкое сокращение экспорта украинского и отчасти российского зерна грозит продовольственным кризисом многим небогатым странам, в первую очередь в Африке. Кроме того, зерновой кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину, повысил мировые цены на муку на 2%. Для Киева подписание соглашения открывает возможность впервые за 5 месяцев начать экспорт из своих черноморских портов. При этом, по словам координатора по чрезвычайным ситуациям Всемирной продовольственной программы в Украине Якоба Керна, экспорт должен касаться не только зерна.
Украина занимает 5-е место в мире по экспорту пшеницы и входит в тройку крупнейших экспортеров кукурузы, ячменя и семян подсолнечника. Производство пшеницы в 2021 году составило около 40 миллионов тонн, а еще 50 миллионов тонн для 3 других товаров.
Для России же стамбульские договоренности позволят также частично облегчить санкционное давление. Не говоря уже об имиджевой стороне, Москву не раз обвиняли в использовании продовольственной темы в качестве оружия наряду с энергетикой. Несмотря на поставленные подписи, под документом Украина по-прежнему опасается, что Россия может использовать любые безопасные коридоры в акватории Одессы для военных операций. Накануне подписания соглашения МИД Украины заявил, что поддержит только такую сделку, которая гарантировала бы безопасность южных регионов Украины и сильные позиции вооруженных сил Украины в Черном море. Россия со своей стороны также декларирует необходимость гарантии того, что Украина не попытается использовать сделку для ввоза в страну западного оружия. Работа над документом шла на протяжении последних 2 месяцев. Над ним работали эксперты ООН при содействии Турции. Итоговый вариант предполагает следующую схему. Военно-морские силы Украины будут сопровождать суда с зерном через минные поля в районах своих портов. Россия со своей стороны обязуется не атаковать корабли и порты во время проводки судов. Турция при поддержке ООН займется досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Многие грузинские авторы пишут, что грузино-абхазская война началась 30 лет назад после провозглашения 23 июля 1992 года Абхазии независимости. Но такого решения Верховный Совет Абхазии не принимал. Говорит в беседе с нашим постоянным автором Исухуми Виталием Шария известный абхазский историк Станислав Лакоба, который обращается к событиям 30-летней давности.
В субботу в Абхазии день государственного флага. Этот праздничный рабочий день отмечается с 2005 года. Но особенно широко и красочно это стало делаться в последнее десятилетие. Впрочем, в абхазском обществе хорошо известно, что хотя праздник назван в честь флага, но отмечают в этот день не только его утверждение. Ведь 23 июля 1992 года на заседании сессии Верховного Совета Абхазии в Сухуми, как говорится, пакетом, был принят ряд важнейших решений. Утверждены современное название государства Республика Абхазия, а по эскизам художника Валерия Гангия ее государственный герб и флаг. А еще, наверное, самое главное для дальнейшего развития событий, на том заседании было принято постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановление Конституции 1925 года, согласно которой Абхазия была суверенной республикой, находящейся с Грузией в договорных отношениях. Собственно говоря, не приняв этого постановления, невозможно было бы утвердить и названные атрибуты государства. Дело в том, что по Конституции 1978 года для их утверждения требовалось 2/3 из 65 депутатов ВС, то есть не менее 44. Между тем, 26 парламентариев грузинской национальности и пара примкнувших к ним на протяжении полугода блокировали принятие этих предложенных Владиславом Арзинба атрибутов, кроме герба, эскиз которого их устраивал. Эхо Кавказа связалось с известным абхазским историком и общественно-политическим деятелем Станиславом Лакоба, который в те судьбоносные дни был одним из самых заметных абхазских парламентариев и находился в гуще событий. Вот что он рассказал.
Ну, в основном вопрос-то стоял о переименовании, по большому счету, чтобы называлось не Абхазская, а СССР. СССР прекратил существование еще в декабре 91-го. бывшей автономии, они стали называться республиками. Но вот грузинская сторона, она уперлась по этому поводу, категорически была против. Тогда вот выбрали как бы другой путь, учитывая, что они фактически перешли к конституции Демократической Республики Грузия, так называемой, принятой 21 февраля 1921 года, то есть за 4 дня до падения практически этого режима. Хотя там, по сути дела, никак не предусматривалась политическая автономия Абхазии. Там говорилось о Сухумском округе, потом говорилось в следующей статье Конституции, что положение об автономиях, оно будет разработано позже. То есть практически это и не вступило в силу эта Конституция. Однако, как вы помните, еще тогда к власти вначале пришел после вооруженного переворота, после того, как изгнали Гамсахурдия, военный совет, а потом госсовет. По сути, это были нелегитимные органы власти. Однако вот они взяли на вооружение по Конституции 1921 года. Если вы помните, фактически таким символом Грузинской республики того времени был так называемый Кизиловый флаг, под которым была оккупирована Абхазия, Южная Осетия. Здесь просто ужасы творились в 18-21 годах. То есть здесь Абхазия никак не могла это принять, более распространить это и на территорию Абхазии, такую конституцию.
Когда я попросил Станислава Зосимовича поделиться личными воспоминаниями, он сказал:
вечером 22 числа мне позвонил Владислав Арденбах и сказал, что если можешь, приди завтра пораньше, надо поговорить. Я подошел утром, вот мы уединились там в коридоре, он, в общем, мне рассказал некоторые подробности о том, что и как это будет. Ну, я, естественно, высказал такое как бы опасение, что реакция, конечно, будет на эти шаги, безусловно. Он согласился, что вполне возможно, что это произойдет, но другого как бы выхода нет. И потом уже на сессии вот приняли именно такое решение. Эта конституция наша 25-го года просуществовала до 26 ноября 1994 года, когда практически была принята новая конституция. Но в Грузии часто приходилось встречаться с таким мнением, особенно грузинских историков: что за ваша конституция 1925 года, она там фактически неверно была принята, что там ее не утвердили высшие органы государственной власти Грузии. Это ошибочно. Во-первых, конституция 25 года на съезде Советов Абхазии, это был высший орган власти. Абхазия тогда была СССР Абхазия. Это и на договорных началах, но это была СССР Абхазия. И, по сути дела, если она не была принята, для чего тогда пытались несколько раз принудить отменить эту конституцию 25-го года на соответствующих партийных форумах Грузии. И она, по большому счету, просуществовала до 1927 года, когда уже были приняты новые конституции Грузии и Абхазии.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Соглашение о передаче России госдачи в Пицунде было основной темой в Абхазии на этой неделе. Власти самопровозглашенной республики пытаются убедить общественность в необходимости его ратификации, угрожая ухудшением отношений с Россией. Общественность убеждаться не спешит. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
На этой неделе президент Джани опустился в тур по районам. Официальная версия, чтобы выслушать отчеты глав администрации, а на самом деле, чтобы убедить общественность в необходимости подарить пицунскую дачу ФСО России. Напомню, что соглашение о передаче в собственность дачи, включающее в себя множество капитальных объектов, территорию заповедника, абхазского святилища и морской акватории, всего более 300 гектаров, было тайно подписано правительством в январе нынешнего года. Перед ратификацией в парламенте Хорватии эта информация стала доступна общественности и вызвала волну возмущения. В народе ее теперь именуют «дачей раздора». Но начиная с Чемчирского района, в планы президента, угрожающего населению, что в случае непринятия соглашения Россия лишит абхазских пенсионеров пенсии, а силовиков зарплаты, вмешалась оппозиция, а также несогласные с данным решением граждане. После скандала в Чемчирском районе на все остальные встречи президент ездил в сопровождении охраны сотрудников СГБ и МВД, которые наполовину заполняли залы, оказывали давление на выступающих и журналистов, спровоцировали драку в Гулерыбском районе. После того, как президенту пришлось скоропостижно покинуть Гулерыбский район, к встречам стали относиться серьезнее. По следам Гулерыбской встречи МВД сделало заявление и пригрозило, что отныне во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. В заявлении отмечается, что сегодня МВД проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и конституционному строю. По всей вероятности, МВД увидела угрозу конституционному строю в вопросах, которые задаются во время встреч главы государства с общественностью. Вслед за МВД с аналогичным заявлением выступила прокуратура. В заявлении указывается, что в ходе проведения президентом Асланом Жани выездного совещания в Гулерыбском районе произошел инцидент, повлекший нарушение общественного порядка. Из текста заявления следует, что виновными в инциденте назначена общественность, так как именно ее прокуратура призывает воздержаться от подобного рода незаконных действий. Вот такое у нас равенство всех граждан перед законом. Юрист Саид Гизердава сделал на этой неделе подробный комментарий соглашения, поступившего на ратификацию в парламент, и назвал его завуалированной формой отчуждения земли с нарушением Конституции, прав граждан Абхазии и законов об особо охраняемых территориях, а также суверенных прав страны. 21 июля депутаты парламента обратились с запросом в Конституционный суд на предмет соответствия соглашения Конституции Абхазии. Воздержались только 3 депутата, судя по именам, скорее всего, по причине недоверия судебной ветви власти. В этот же день общественная организация «Аяйра» провела круглый стол, на котором представители общественных организаций центристского и оппозиционного толка сошлись во мнении, что соглашение, подписанное правительством 19 января в Москве, не соответствует интересам государства и народа. С видеообращением к участникам круглого стола обратился герой ДНР, бывший помощник президента Бжани Ахра Авицба, который заявил, что депутаты, которые поддержат соглашение, будут числиться в его врагах. А президент продолжил свое путешествие по Абхазии. 22 июля Бжани поехал в Гудауту, где преобладает анклавовский электорат. Опыт встреч в Чемчира, Гулрыбши и Сухумском районе был учтен. И несмотря на то, что зал не был заполнен, на встречу запустили не всех желающих. Здесь помимо охранников, которые перебивали выступающих, организованно выступили благодарные президенту и правительству чиновники и коммерсанты. Они озвучивали огромное спасибо в адрес президента и премьера за то, что те сделали или пообещали сделать, за то, что хотят продать или уже продали. Впервые пошли просьбы избирателей в поддержку соглашения, подписанного правительством. Охранники аплодировали. А вот интересная деталь. Тем, кто демонстрировал чудеса щедрости, участники собрания предлагали начать делать подарки собственного дома и своего приусадебного участка. Впрочем, такое предложение постоянно звучит и в адрес президента от пользователей социальной сети. Ему предлагают подарить свое родовое имение, квартиры и бизнес. Во всех районах чиновников, назначаемых президентом, муниципалитеты ругались за бездеятельность и неумение работать. Помимо вопроса пицунской дачи, звучали и бытовые вопросы. Ответ был стандартный. Денег нет, была пандемия. Надо сказать, что турне за пределами страны у нашего президента проходит более успешно. Там никто не задает неудобных вопросов. Общественная организация ветеранов войны «Абаш», несколькими днями ранее поддержавшая подписание соглашения, выступила с опровержением заявления, сделанного от имени организации. С текстом не были ознакомлены, с содержанием не согласны, сообщили члены. члены данной организации. Тем временем из неофициальных источников стало известно, что руководство России обратилось к руководству Абхазии с призывом не будоражить общественность и не поднимать вопрос ратификации соглашения. Официального подтверждения данной информации нет. 21 июля в торжественной обстановке посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту Аслану Бжани верительные грамоты. 22 июля вернулся к проведению протестной акции активист Джансух Адлиба. Список его требований расширился. Минздрав Абхазии сообщил на этой неделе об очередной вспышке коронавируса. Более 20 больных госпитализированы, 11 человек. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести. Минздрав исчерпал запасы вакцины и заказал новую партию «Спутник Ви».
Итоги абхазской недели подвела Изида Чанья. Неправительственный сектор требует от прокуратуры Грузии начала расследования предположительных фактов фальсификации нескольких выборов. Дело касается материалов о шантаже и возможных подкупах избирателей, обнародованных экс-чиновником Службы государственной безопасности Сосо Гугашвили. Представители власти эти обвинения поводом для начала расследования не считают. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
В прокуратуре не спешат начинать расследование, касающееся предположительных фактов использования незаконных средств с целью мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии. От комментариев и заявлений по этой теме в ведомстве пока отказываются. А представители власти прямым текстом заявляют, поводов для начала расследования нет и называют обнародованные материалы абсурдом. В эфире телекомпании «Имеды» председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе заявил, что документы, переданные экс-чиновникам службы государства, государственной безопасности Сосо Гугашвили неправительственному сектору, всего лишь бумажки, которые может подделать любой желающий.
Аналогичные материалы были обнародованы год или два назад. Это полный абсурд. Мы завтра же можем создать такие материалы и передать любым телеканалам. Мы отвечаем за то, что выборы проводятся на соответствующем уровне. Именно поэтому они не могут предоставить никаких доказательств фальсификации голосований. Это реальность. Остальное спекуляции.
Спекуляции, или как их называют в неправительственном секторе, обвинения очень тяжкие. Использование государственных структур в избирательных и партийных целях, сбор личной информации о гражданах с целью оказания на них давления, отмена условного наказания и досрочное освобождение из пенитенциарных учреждений взамен на определенные услуги. Даже того факта, что против властей выдвигают такие обвинения, должно быть достаточно для начала расследования, говорит представитель Transparency International Гиги Чехладзе.
В первую очередь должен отметить, что эти документы подтверждают информацию, которая фрагментарно имелась у неправительственного сектора, оппозиции и разных СМИ, и они говорят об этом последние несколько лет. Это первый случай, когда подобная информация подтвердилась документами. Подтвердилось то, о чем мы слышали раньше, что прописывалось в каждом отчете по выборам.
И это лишь капля в море информации, которую разным НПО передал Сосо Гугашвили, говорят представители третьего сектора. С просьбой повлиять на власти Грузии, ее планирует лично передать высокопоставленным чиновникам США глава НПО Transparency International Эко Гигаури.
У меня будут встречи с представителями Госдепартамента, а также Сената. Я, конечно, ознакомлю их со всеми фактами, описанными в нашем отчете. Мы еще раз просим у следственных органов расследовать эти нарушения закона, но знаем и то, что у них нет на то политической воли. Знаем, что на этом и строятся выборы. Таким образом, они, грузинская мечта, и сохраняют власть.
Представители власти отвечают на эти заявления ответными обвинениями. Ираклий Кубахидзе, например, НПО «Справедливые выборы», обнародовавшую переданные Гугашвили материалы, назвал неудавшимся зачинщиком революции.
Айсвет подделала итоги параллельных подсчетов голосов парламентских выборов 2020-го. Это логическое заключение мы вынесли после наших подсчетов. После того мы встречались с руководителем этого НПО, и когда нам не смогли ответить на простые вопросы, мы во всем убедились. Они сфальсифицировали результаты параллельного подсчета и таким образом пытались породить революционные настроения. И это им почти удалось. Вы помните, какая ситуация была в 2020-м после парламентских выборов? Но этот план провалился, и вот почему, если бы выборы были сфальсифицированы, нам было бы сложно выбраться из тех процессов, но мы вышли из них именно потому, что выборы не были сфальсифицированы. Вот поэтому у этих организаций нет репутации.
Политолог Гия Хухашвили не сомневается в том, что грузинская мечта неоднократно совершала незаконные действия для сомнительных побед на разных выборах. Однако попытки неправительственного сектора добиться справедливости эксперт считает в корне провальными.
Здесь, я думаю, все белыми нитками сшито. В любом случае, это так или нет, надо возбудить дела. Расследование должно показать, они аутентичны или сфальсифицированы, эти документы. Сам себя никто не судит. Это же ясно, да? Мы имеем дело не с конкретными какими-то фактами, а имеем дело с системным криминалом. Системный криминал совершает система. Система сама себя судить не будет никогда. Так что здесь единственное, это надо менять власть и потом уже проводить расследование. Сейчас власть, конечно же, сама себя не осудит, это понятно. Как бы мы на него не нажимали, не настаивали на этом, но это же абсурд.
Тем временем адвокаты Гугашвили от имени своего подзащитного заявляют, что это лишь начало. Экс-чиновник с помощью СМИ и неправительственного сектора намерен поэтапно обнародовать новые материалы, касающиеся незаконных действий властей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Сосо Гугашвили заявил, что во время его пребывания в должности олигарх и основатель правящей грузинской мечты Бедина Иванишвили требовал от него выполнения всевозможных заданий. Об этом говорится в письме, опубликованном из предварительного заключения. По словам Гугашвили, после того, как незаконные поручения участились, он решил, вместо того, чтобы уйти с работы, собрать доказательства с целью разоблачения системы. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Пучеришвили. Всего вам доброго и до завтра.